Рукопись ОЗ, 1922. 19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных, если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного. На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком «прикахты», что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия, возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, наземные князья, мастера и любители красного словца, непотрофившие реформаторы, некоторые при семействах из Карби, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий. И все это была элита, даже те, кто был без гениталий, социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки. Если уж на него не хватило масла, то место ему было без всякого сомнения на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами. Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей и не преуспели. Сначала были убиты 3 собаки. Его пытались стравить собаками. Он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на угольях. Затем были изувечены 4 рабов сенатора Ворона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина. Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры 14-го легиона. Облава кончилась ничем. Сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой, да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших. Той же ночью поселок Прикахтов запылал, подожженный с 4 концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Воронна, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников 3 императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях. Иоанн Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Нездоровые садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени. Ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой. Вокруг него ничего не происходило. Зато внутри него происходили вещи поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у латинских ворот, и с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. но он не участвовал. Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием. Все знанием наделяют они щедро его. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще своей неизреченной сложности, по мере того, как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории. И все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно со всей вселенную внутри. Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу или глотал квашеное молоко или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном Агасфером, и даже не Иоанном Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом, диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты. Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как левиафан в толще вод. И если бы в такие часы его спросили, например, почему восходит и заходит небесное светило, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревший вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался. Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами, богами, жрецами или властями, к их животному. Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло, и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия. По каким признакам следует выбирать животное, каким образом надлежит подготовить его к употреблению, а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно, и что бы ни случилось скверного, чтобы не зачать чудовище. Иоанн Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это, и более того, совершенно точно знает, почему это невозможно. Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье. Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один, только Прохор рядышком, с привычной сноровкой, орудовал стилом по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю. Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком, и очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение. жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть, если хочешь получить исчерпывающее наслаждение, обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров. Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди, начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собой всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное. Он стал своим человеком в колонии прикахтов, а Прохор все записывал. Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало в Туне. Он начал записывать еще у латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание возревало в нем, Иоанн Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи, горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами. Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим в Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело с заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка. Так рождался Апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн Агасфер называл не иначе, как Кешер. Словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний роман, байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голода воров в законе. Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стелом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить. Иоанн Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее на классическом койне. Далее. У Иоанна Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю Вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому, а хотя бы и пожилому, уроженцу Харонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое пищаль, гравилет, твелы, пятикантроп, мутанты, гомункулус, партеногенез, линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, 0Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция. Он и сам-то, Иоанн Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь знал о них. Он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель, и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка. Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчество. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл. Он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние. В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся Кешер можно множеством способов, в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя. Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни, как-никак 40 лет, Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения. Так появляется еще одно возможное толкование апокалипсиса. На этот раз, как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце 60-х Прохор, переводя с листа, читал Иоанну Агасферу избранные отрывки из своего апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец». А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается». Конечно, сейчас, спустя 2000 лет, никто уже не способен воспринимать апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, божественную комедию Данте, тоже не воспринимает как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре. А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну Агасферу в голову странная мысль. Не был апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах Айкумены, ни политическим памфлетом, а был апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний провинции против Рима, титанической диспозиции типа «Ди Эрсте колонны марширт», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл, и выступление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и дева, поразившая дракона. И применена была эта диспозиция впервые, некой своей частью, во времена Иудейской войны, и вполне по Л.Н. Толстому обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.